«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев публично усомнился в легитимности новых властей Украины. Он заявил, что не видит на Украине легитимных партнеров для диалога. Строго говоря, сегодня там общаться не с кем. Легитимность целого ряда органов власти вызывает большие сомнения, сказал Медведев в Сочи, отвечая на вопросы журналистов «Интерфакса». Он не считает правительством людей, которые в черных масках и с автоматами Калашникова разъезжают по Киеву. В то же время Евросоюз признал легитимность спикера Верховной Рады Александра Турчинова, который сейчас исполняет обязанности президента Украины. Пока мы не имеем внятной позиции президента Путина, тем не менее, судя по сообщениям новостных агентств и видео отчету, он сегодня провел заседание Совета Безопасности как раз по ситуации на Украине. И о том, почему Кремль не торопится признать перемены в Киеве, мы сегодня поговорим с журналистом Олегом Кудриным, литературоведом и общественным активистом. Он в нашей студии. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
А на прямой телефонной связи у нас будет Алексей Подберезкин. Это политолог, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы. Добрый вечер, Алексей Иванович. Вопрос Олегу. В чем вы объясняете такое промедление со стороны Кремля в хотя бы ясной позиции в отношении перемен в Киеве?
Ну, это, что называется, коридор возможностей. Насколько я знаю, причем даже знаю из общения с людьми здесь, в Москве, очень рассчитывали на возвращение госпожи Тимошенко. Как говорили, зная все ее качества, а может быть, именно потому что знают ее качества, говорили, вот сейчас надо выпустить Юлю, а потом начать с ней договариваться. Вот. Но когда Тимошенко, Майдан встретил ее замечательную актерскую игру довольно холодно, когда тут пошли остроумные лозунги «Спасибо, Юля, ты свободна», «Юли волю, а та не владу», «Юли дулю» и так далее. Она ушла в тень, и стало понятно, что не вполне понятно, извините за тавтологию, что делать с Украиной, поэтому сейчас, естественно, делается все для дестабилизации ситуации, насколько и где возможно, пока это только Крым с острейшими точками, Севастополь и Керчь, в меньшей степени Харьков, в еще меньшей степени Донецкая области Донецк. А дальше уже, в зависимости от того, на что вырулится, что получится, уже что-то как-то говорить и решать. Поэтому это просто пауза, совершенно естественная пауза.
Вопрос Алексей Иванович Подберезкин. Добрый вечер, Алексей Иванович. Как вы считаете, у Кремля не было запасного какого-то варианта на случай подобных перемен в Киеве? Вам слово, вы в эфире.
Да. Я не думаю, во-первых, что это пауза. Переворот произошел несколько дней назад. Ну, по аналогии, скажем, с переворотом большевистским, признание Советского Союза, Советской России произошло в некоторых государствах, там, Соединенными Штатами, аж в 30-х годах, десятилетиями тянулось. А здесь всего несколько дней прошло, во-первых, и как бы это еще не время. Во-вторых, та власть, которая сейчас в Киеве, она действительно нелегитимна, потому что не только нарушен этот договор со странами Евросоюза, но и вообще непонятно, кто там сейчас. Они приняли Конституцию, то есть легитимная основа для этого Конституции 2004 года, которая непонятным образом была принята, непонятным образом была проголосована. Например, есть информация, что некоторых депутатов нет, а за них голосуют электронные карточки. Или некоторых депутатов запугивают или заставляют голосовать. Все это совершенно непонятно. Плюс ко всему, что самое неприятное лично для меня, и что наверняка настораживает российские власти, это то, что разговоры о регионализации, они, конечно, имеют под собой место быть, но здесь идет силовой, целенаправленный захват власти неофашистами или фашистами и националистами. И это вызывает у меня очень большие опасения, потому что до тех выборов, которые объявили досрочных, скажем так, потому что договор был в декабре о том, чтобы провести выборы после соответствующей конституционной реформы, а сейчас вдруг все это дело сдвинулось на полтора месяца. Так вот, за эти полтора месяца совершенно очевидно, что власть нелегальная.
Да, спасибо, Алексей Иванович. Давайте тогда дадим слово.
Пытается сделать зачистку.
Да, она... Алексей Иванович, спасибо. Давайте дадим слово Константину Натановичу Буровому, учителю партии «Западный выбор». Считаете ли вы перемены на Украине требующими признания со стороны России, а новой власти в Киеве легитимной? Вам слово, Константин Натанович.
Ну, это зависит от того, что мы называем интересами России. Я считаю, что безусловно, в интересах России развитие отношений с Украиной А Украина никуда не отъедет, она всегда будет граничить с Россией. Сегодня в Украине сделано все возможное для того, чтобы сохранить легитимность власти. Уехал президент или там грузится сейчас на российский транспортный корабль с 3 миллиардами долларов украденными. Часть депутатов бросилась на утек в Россию. Тем не менее, там, кто-то, генеральный прокурор с перестрелкой пересекал границу России. Тем не менее, сохранена Верховная Рада, принимаются законы, объявлены выборы. С точки зрения главных экспертов мирового сообщества, которые знают, что такое демократия, не суверенная демократия, а демократия, там идет сложный процесс. Нам необходимо не продолжать говниться там по всем возможным поводам, а признавать эту власть, начинать с ней сотрудничать. Но то, что я слышал в заявлениях Министерства иностранных дел о том, что соглашение с Януковичем необходимо выполнять при полном отсутствии Януковича, это просто смешно.
Спасибо, Константин Натанович. Давайте послушаем Геннадия Бурбулиса, который с оптимизмом смотрит в будущее Украины.
Мои впечатления такие, что скоро конфронтация региональная будет нейтрализована. Наверняка в Украине будет реализована идея серьезных дополнительных полномочий в регионы. И это будет абсолютно правильно и исторически востребовано. Наверняка, и это можно и надо делать, чтобы пришло новое поколение управленцев. Я не говорю политиков, потому что это выжженное поле, но управленцев. Серьезная проблема – это Верховная Рада со всеми ее травмами родовыми и со всеми ее уже интеллектуальными и мыслительными болезнями. То потрясение, которое мы имеем все, и сами украинцы, и мы, россияне, оно должно, на мой взгляд, иметь конструктивный выход.
Вопрос Олегу Кудрину. Вы...
Извините, ударение я Кудрин. Понятно, что когда есть у нас Алексей Леонидович, то все Кудрины, но у нас семья Кудрин,
извините. Олег, как вы считаете, есть ли угроза территориального раскола Украины?
Угрозы всегда есть, особенно когда есть стороны в какой-то степени заинтересованные. Это же классика, азбучная классика отечественной политики. Вспомним конец 80-х. Когда создавались горячие точки, а потом начинался точечный массаж. Сейчас, да, понятно, что абсолютно та же схема. Вот. Но в реальности, даже при попытке отсечь, допустим, Севастополь, что делается проще всего, вообще элементарно, при помощи военных частей там расположенных, что в итоге получается? Что Россия получает от этого Гибралтара? То, что она нарушает Будапештский меморандум, который в обмен на отдачу возвращения ядерного оружия подписали США и Россия как гаранты независимости и территориальной целостности. Что еще получает? Зачем еще? Чтобы, даже чисто прагматически, чтобы Запад, и объединившись, на Западе давно не было такой объединяющей идеи, как Украина, чтобы Запад, объединившись перед своими замечательными демократическими ценностями, начал особенно старательно выстраивать витрину демократии во всей остальной Украине, которая все-таки немножко больше Севастополя и даже Крыма. То есть угроза есть, но она, мне кажется, не технологичной. Здесь просто какое-то стремление по мелкому, не хочу употреблять глагол Константина Борова, нагадить.
Угу. Давайте тогда дадим слово Алексею Ивановичу Подберезкину. Вы считаете, что так уж легко будет отторгнуть Севастополь, а то и весь Крым от Украины? Вам слово, Алексей Иванович.
Я бы даже сейчас не о Севастополе, а о Крыме говорил, а о русскоязычном населении. Представьте себе, полстраны говорит на русском языке. Да не захочет оно в обязательном порядке говорить на украинском. И та система ценностей, которая усилена сейчас насаждается чужая система ценностей, западная система ценностей, она не восприимчива к ней значительная часть населения. Последний соцопрос показывает, что половину населения России так не приучили к ней либералы за 25 лет. А на Украине -то еще меньше, там ситуация хуже. Поэтому это опасно, чревато гражданской войной. Совершенно реально, потому что люди не захотят идти на поводу у этой кучки прикормленных людей, хулиганов, там, бандитов, как угодно их называйте, которые наняли за деньги тормошить Киев. Поэтому здесь не только Севастополь, здесь на самом деле огромные демонстрации идут и в Симферополе, и в Одессе, и в Харькове, и во что это выльется, мы не знаем. Но ясно совершенно, что половина населения Украины, как минимум половина населения Украины, это все не воспримет. И первые шаги так называемой власти, которая сейчас оказалась в Киеве, так называемой власти, я подчеркиваю еще раз, никакой там власти нет. Это бандитский захват, бандитский переворот. Так вот, первые шаги, они показали, что люди спешат. У них долги, у них проблемы социально-экономически неурегулированные. Они начинают памятники сносить, они начинают русский язык исключать. Это чисто идеологическая компания и геополитических, правильно Лавров говорил, геополитические расчеты сейчас, самое главное для Запада, это не чтобы там Украина вступила в Евросоюз, да наплевать им на Украину, я абсолютно уверен, что никогда она не вступит в Евросоюз и никогда не станет членом НАТО. Им самое главное, что, упаси Господи, чтобы интеграция не началась Украины и России. Вот все, что им нужно.
Спасибо.
А то, что там произойдет потом, их не волнует совершенно.
Константин Боровом вопрос. Считаете ли вы эффективной тактику раздачи российских паспортов, которая уже опробована на Абхазии и Южной Осетии? Вам слово, Константин Натанович.
Ну, это обычная провокация. Предлагают депутаты. Они то же самое делали и в Приднестровье, и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве, между прочим, и в Грузии. Обычная примитивная провокация, которая ни в коем случае не улучшит наши отношения. Нужно думать не о сегодняшнем дне, когда надо самоутвердиться и каким-то образом доказать всему миру, что это бандиты. Нужно думать о будущем. Это не бандиты, не фашисты. Это примитивные пропагандистские установки, нужные для вдалбливания в сознание там, неподготовленных людей. Нам нужно думать о будущем. В будущем у нас будут, должны быть нормальные отношения с Украиной, с этой властью. Восстанавливается демократия. Да, обидно. Я понимаю, господин Подберезкина, обидно, что там восстанавливается демократия и что, по-видимому, там будет что-то похожее на план Маршалла, и через там 7 лет Украина опередит Россию там на десятилетия вперед, будет развиваться экономика, а мы имперская. Отсталая Россия будем с завистью смотреть на Украину, как с завистью смотрим сейчас на Эстонию, про которую тоже говорили, что приползут, будут умолять там о чем-то.
Спасибо, Константин Натанович. Давайте послушаем Руслана Гринберга, директора Института экономики Российской академии наук, который позитивно оценивает перемены на Украине.
Но, возможно, как всегда, два варианта. Либо все будет хорошо, либо плохо. Всего два.
А что значит хорошо?
А хорошо – это значит новое правительство, не новое, новые, так сказать, политики. Там много очень здравомыслящих людей, я знаю этот народ. Очень много. Вот они, например, там хотят, чтобы не было богатых. Вот я сегодня слушал. Мне это нравится. В общем, они, по-моему, они как раз в состоянии реализовать поход в Европу, в хорошем смысле слова.
Это будет урок России?
Для России будет большой урок. Но Россия не учит уроки, как никто. Здесь ведь проблема простая. Все эти опыты постсоветские, они говорят только об одном. Может ли все-таки демократия победить или нет? Пока она с большим трудом побеждает. Вот у Украины есть шанс, по крайней мере. А везде установились более-менее мощные авторитарные системы. Я начальник, ты дурак. Ручное управление. Оппозиционеры – это всегда враги нации. Либо они назначены. Да? И это грустно очень.
Олег Кудрин, слово. Как вы оцениваете вот эти заявления, разброс мнений наших экспертов?
Ну, разброс мнений самый большой с первым экспертом. С последним экспертом я вот согласен. Единственное, я хотел бы уточнить очень важный тезис. Совершенно те, кто сейчас стоят и на Майдане и пытаются что-то менять, там очень много сил, это отдельно можно программу посвятить, чтобы эту палитру нарисовать. Но в Украине не говорят, чтобы не было богатых. И это называют революцией, революцией гидности, революция достоинства. Они не говорят, чтобы не было богатых. Они готовы терпеть богатых и олигархов даже. Они чего хотят? Чтобы были приняты максимально жесткие, я не знаю, как в другом осколке Российской империи, Финляндии, антикоррупционные законы, чтобы не богатели на коррупционных нефтегазовых схемах, в том числе в сотрудничестве, в тесном сотрудничестве с Россией. Украина сейчас просто больна страхом 2004-2005 года, когда без крови пришел к власти самовлюбленный идиот и пасечник Виктор Андреевич. Вот. Так что там не против богатых, там против коррупционных схем. Это одно. Второе, я хотел попросить все-таки верхушку МГИМО немножко определиться, потому что в первом своем сообщении он сказал, что побеждает не фашистская система ценностей, а во втором своем сообщении он сказал, что Восток не примет западные системы ценностей. Может, я чего-то не знаю, и за те час-полтора, что я сюда ехал, что-то изменилось, но не фашистские, не фашистские ценности и западные ценности в их классическом понимании – это нечто кардинально противоположное. Так что, по-моему, это разруха в головах уже в нашем ГИМО. Во-вторых, я сам родом из Одессы. Вот Харьков, я вот, извините, разоблачусь. Вот, видите, Харьков, Москва. В Харькове у меня тоже множество друзей. И в Одессе, и в Харькове проходят параллельно два митинга. Причем в Харькове замечательный мэр Кернес старается столкнуть. В Одессе все-таки они пока расходятся параллельными курсами. Мои одесские друзья записали гимн Евромайдана еще в начале декабря. Понимаете, это не Восток против Запада, как нам говорят. Это советская ментальность против антисоветской и постсоветской. Новое молодое поколение, которое не застало ее. Вот это главное. Это революция достоинства. И именно же, именно поэтому же сносятся памятники. Что касается русского языка, конечно, отмена этого закона, это была ошибка, по большому счету. Но вот этот закон в нынешней его редакции, он был подготовлен жесткими русскими националистами и такими, в общем-то, украинофобами, Колесниченко и Киваловым. И принят он был при больших протестах по всей Украине 2 года назад. Я, приезжая в Одессу, много-много лет независимости, не могу купить ни одного украинского журнала, ни одной украинской газеты. И украинский язык исчез отовсюду под давлением рынка. Понимаете, здесь не принимается антирусский закон. Никто не навязывает русский язык. Львовская интеллигенция сегодня, творческие люди из Львова обратились с обращением, что это была ошибка, ни в коем случае. Львовские поэтессы и писатели сказали, что они сейчас, вот в ближайшее время, будут издавать книги на русском языке, чтобы показать остальной стране, как они уважают этот язык, и что ни в коей степени это не антирусская революция, как нам пытаются сказать. Плечо к плечу стояли донецкие парни, донецкая палатка стояла возле Дома профсоюзов, сумская палатка, львовская, луцкая, волынская сотня и так далее. Вот так обстоит дело. Советское против антисоветского. Это последние революции. Это, если хотите, запоздалая революция против Чаушеску.
Давайте тогда послушаем как раз Виктора Алксинса, носителя советских ценностей, бывшего народного депутата СССР, который считает, что налицо государственный переворот и грубое вмешательство извне.
Я расцениваю произошедшее на Украине как государственный переворот, незаконный заход власти, свержение законно избранного президента, ликвидация законно избранной законодательной власти. И это я, у меня самые резкие высказывания в адрес того, что произошло на Украине. Я считаю, что государственный переворот осуществлялся под руководством и в тесном взаимодействии с ведущими западными странами, конкретно США, с Германией, Великобританией. И высокопоставленные дипломатические и государственные деятели этих стран принимали непосредственное прямое участие в координации действий, в оказании моральной, материальной и психологической поддержки этому Майдану и, соответственно, государственному перевороту. И я думаю, что доказывать, что они там не участвовали, я думаю, никто не будет это опровергать. дело доходило до прямого присутствия представителей, высокопоставленных представителей западных стран непосредственно на Майдане.
Вопрос Алексею Подберезкину. По-моему, как раз в посредничество западных держав привело к прекращению кровопролития. Или вы так же, как Виктор Имонтович, считаете, что это было грубое вмешательство во внутренние дела страны?
Ну, здесь как бы других ответов быть не может. Договор был нарушен ровно через час после того, как он был подписан. Я совершенно не собираюсь защищать Януковича и понимаю, что власть себя абсолютно дискредитировала. Но насчет разрухи в головах я хотел бы ответить этому так называемому политологу. Значит, Запад использует совершенно открыто любые формы, когда это ему выгодно. Он может использовать талибов, фундаменталистов, фашистов, неофашистов до определенной степени, когда чьими руками можно сменить власть. Вот сейчас фактически руками неофашистов, националистов смещена верховная власть, плохая, но верховная конституционная власть. Запущен механизм нелегитимно. Я, честно сказать, не очень понимаю, как будут проходить выборы в таких условиях. Если в условиях чистки массовой, запрета, разгрома офисов Компартии, слома памятников и так далее и тому подобное, то да, антисоветская революция, значит, мы ее приветствуем, мы демократы. И выборы у нас называются демократические, потому что они прошли при поддержке Запада, потому что сроки были сдвинуты максимально, еще к выборам кого-то не допустят, кому-то денег не дадут, выборы подтасуют, и придет вроде бы легитимная власть. Так вот, эта вроде бы легитимная власть будет следующим Майданом, условно говоря, также сметена, потому что ни одной социально-экономической проблемы не решится. А вот так называемые наши демократы, либералы, которые сейчас отстаивают ценности 90-х годов, они могут даже для России похвалиться только одним. За 25 лет мы уровня 89-го года не достигли, а будущее Евросоюза у Украины такое же, как сейчас у Румынии, с таким же примерно душевым доходом, с такими же примерно уровнями богатства национального и всего остального прочего. Но самое главное даже другое. Нет единого, разницы между украинским и русским народом. Это единая нация, которая вдруг оказалась в разных государствах. Вот когда в свое время произошла такая трагедия с Германией, одна нация, два государства. В Корее то же самое, одна нация, два государства. И у нас на самом деле одна нация, но два государства. Поэтому надо четко понимать, что те русские, которые сейчас проживают на Украине, не русскоязычные, а русские, и те русские, которые проживают в России, это одна нация. И они, конечно, друг друга в это в беде не оставят. Вот это надо четко понимать. И вопрос здесь не об имперских амбициях, а о том, что в свое время и многие государства, и это нормально, беспокоились о русской, о своей части населения, проживающей за границей, о том, чтобы это было благопристойно, спокойно и комфортно. И, конечно, Россия будет беспокоиться о русских гражданах за рубежом.
Спасибо. Давайте Константину Боровому дадим слово. Как вы считаете, вы согласны с Алексеем Ивановичем, что налицо навязывание либеральных ценностей извне украинскому народу?
Ну, вы знаете, мне кажется, что это очень показательно, что вот господин Алкснес, господин Подберезкин, они же ведь свои идеи продвигают уже давно. Это и по поводу Эстонии все эти слова произносили, по поводу Латвии, между прочим. А фашистское государство, власти фашисты. Эти государства нормально развиваются, естественно. А то, что происходит в России, вот сегодня аресты оппозиционеров, 10 суток, 7 суток, отсутствие всякой демократии, отсутствие свободы слова, депрессивное состояние экономики, рубль уже скоро, как шутили в России по этому поводу там 100 лет назад, за рубль уже будут давать не доллары, а по морде в Европе. Ну вот на стороне этих защитников советских ценностей совершенно ничего нет. На стороне тех, кого они обвиняют, это развитие, это прогресс, это благополучие граждан. Тут даже спорить, по-моему, смешно и глупо.
Давайте послушаем Виталия Коротича, классика журналистики, отечественного бывшего народного депутата СССР, который считает произошедшее социально-политическим протестом украинского народа.
Началось все действительно с очень мирного процесса, когда люди пришли и говорили, мы хотим в Европу, почему же нас вот сейчас туда не пускают? И они пошли к администрации президента с тем, чтобы спросить об этом. А их встретили резиновыми палками и пулями. И вот это и началось. Понимаете, кровь, она всегда возбуждает совершенно другое отношение. И спектр протестов неминуемо расширяется. Люди вспомнили о том, что и в коррупции погрязла сама биологическая семья президента, его сыновья. Кроме этого, погрязла в коррупции, так сказать, семья уже в таком деловом отношении, вокруг него группирующиеся люди. И вот постепенно этот протест перерастать начал в социальный и политический. Люди начали говорить о привилегиях, о том, что... Это я, кстати, говорил об этом тоже, что у меня, я спросил мою медсестру, она получает в месяц 1700 гривен. А сейчас обсуждались в Верховной Раде, и цифры всплыли. Начальная пенсия депутата Верховной Рады 17 тысяч. Там 1700, тут 17 тысяч. В общем-то, медсестра приносит хоть какую-то пользу, а многие из депутатов вообще ничего, кроме блокирования трубы на туалетах, хорошего не делали. Короче говоря, протест приобрел уже чисто социальный характер.
Напомню, что ситуацию на Украине обсуждают наши гости, журналист Олег Кудрин и политики Константин Боровой и Алексей Подберезкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем острую ситуацию на Украине. И слово нашему гостю, журналисту Олегу Кудрину.
Да, я не политолог, я журналист и скорее литературовед. Поэтому, извините, я привык к словам относиться строго и серьезно. По поводу господина Коротича хотелось бы выразить просто восторг принципиальностью этого светоча демократической либеральной журналистики, особенно если учесть, что как раз буквально он успел отметиться в последние недели властвования господина Януковича. Он тщательно и старательно взял у него интервью на Первом канале, которое, в общем-то, выглядело достаточно позорно, уже учитывая то, что начиналось на улицах Киева. Вот. И поэтому его анализ, это, конечно, трижды next поколение. Это поколение давно в прошлом. О нем уже забыли в Украине, и его вообще никто не слушает. Вот. Я все-таки продолжу насчет разрухи в головах. Мне очень приятно, что у нас, оказывается, мы официально переходим к концепции триединой большой русской нации. Вот эта имперская концепция, которая сформировалась в 19 веке, как считалось, что к началу 20 века она потерпела поражение. Большевики, как известно, выиграли революцию благодаря тому, что они приняли позицию украинских национал-коммунистов, и тем отторгли украинских селян и казаков, отторгли от Петлюры вот, и перебили остатки Махно. Вот. Но когда в 29-33 году с коренизацией и украинизацией было покончено, да, у нас вот русский патриотизм стал официальной идеологией. И очень приятно, что мы вот сейчас, как услышали, официально, оказывается, есть триединая русская нация. Один фюрер, один народ и одна страна. Я-то думал, что украинцы белорусы, и, кстати, все исследования славистов показывают, что это народы очень близкие, но у каждого свой язык, своя культура. И, кстати, когда было так называемое славянское возрождение в конце 18-го, начале 19 века, то все говорили, что украинский язык и украинская фольклористика совершенно особая, отдельная. Вот. Поэтому, по-моему, здесь разруха в головах вдвойне. Сейчас даже часто независимо от взглядов либеральных, нелиберальных, супергосударственнических, украинцев так и воспринимают, как украинцев хохлов, как сказала одна моя знакомая, вполне либеральных взглядов из переделкинских внучек, как она сказала, ах, украинцы, это такие... веселые парни, девушки, которые прекрасно готовят, прекрасно поют и танцуют. Все не совсем так. Для того, чтобы не быть слепым, нужно ориентироваться в обстановке, нужно читать работы по славистике и по украинистике, и тогда понимать, что такое украинцы, насколько они близки русским, насколько они от русских отличаются. И только тогда можно принимать какие-то адекватные решения.
Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, считает, что России не следует оскорбительно отзываться о происходящем на Украине.
России нужно было как бы с сочувствием относиться к тому, что происходит, а не брать вот одну сторону.
Майдан, простите, в России.
Но с сочувствием... Я могу себе представить. Нет, ну понятно, что никто не любит, когда оппозиционеры еще в неправовом пространстве выигрывают. Здесь понятное дело, я бы тоже был против. Но все-таки можно было бы не так грубо считать их недоумками, подкупленными там за деньги, не за деньги. Это уже такая смешная история. Там очень много граждан на душу населения, а у нас меньше. В Кремле не глупые люди, а и они не просто так. Они и в ту, и в другую сторону работают.
Вопрос Алексей Иванович Подберезкин. Как вы оцениваете работу посла Зурабова за эти годы?
Да, ну, трудный вопрос. На самом деле, я знаю хорошо посольство, естественно, Михаила Зурабова и советников. И больше того, даже звонил и спрашивал об этой ситуации. Примерно такой же вопрос я задавал. Вот. Поэтому вопрос трудный. Здесь скорее даже вопрос, я бы так сформулировал, как вы оцениваете российскую стратегию или российскую внешнюю политику по отношению к Украине и вообще к СНГ. Вот здесь я давным-давно говорил и сейчас повторяю, у нас, строго говоря, нет стратегии последовательной, долгосрочной, выверенной и имеющей конкретную цель, независимо от того, какой президент находится у власти. Такая стратегия есть у Соединенных Штатов. У них есть четко обозначенная цель не дать опять интегрироваться России, Украине и Белоруссии, вот не допустить такого геополитического альянса, что называется, в какой бы там форме ни было, как бы там эти нации ни назывались, и какие бы там они песни ни пели. Вот это сверхзадача. Никому Украина в Евросоюзе не нужна, это совершенно очевидно. Ничего ей не дадут. Хотели бы так, дали как Польша, так сказать, в свое время. А сейчас будут разговоры, будут займы. На самом деле здесь проблема в другом. Надо не просто выбрать четкую позицию и сформулировать ясную цель, а ее последовательно добиваться, а не шарахаться из стороны в сторону. Я имею в виду в отношении нашей власти, вот, у которой, собственно, это наблюдалось все последние 25 лет. Повторяю, не только по отношению к Украине, но и по отношению к другим странам СНГ. Еще раз повторяю, в этом смысле у американцев, которые добились сейчас того, что они хотели, у них была четкая последовательная позиция, независимо от того, какая администрация была у власти и в отношении посольства. Ну, американское посольство 10 раз больше было, чем российское в Киеве. Они там в 100 раз больше денег вкладывали. Они делали гораздо больше жестов, рассчитывая на далекую перспективу. Те, кто знает алгоритм развития таких событий с использованием так называемой мягкой силы, а на самом деле создание облачного противника, который постепенно создает пестую структуру, которые превращаются в оппозицию и так далее и тому подобное. Константин Натанович, наверное, очень хорошо это знает, как Геннадий Эдуардович Бурбулес, как это все было в 90-е годы. Так вот, создание таких структур, оно происходит не по воле народа. Оно происходит с организационными материальными усилиями, надо сказать, очень серьезными. У меня вот знакомый сейчас приехал с Майдана и рассказывает, кормили как в хороших ресторанах. Люди действительно в основном были против Януковича, причем далеко не все за западноукраинцы действительно приезжали, в том числе и из восточных регионов. Так что ситуация не такая простая. Но то, что сейчас происходит, демократически свалили памятник Кутузова, да, памятники Ленина валятся. Ну, это, конечно, можно воспринимать как ненависть режиму, так сказать, просоветскому. Ну, можно запретить язык, и все это за неделю. Вот больше других проблем нет в этой раде, да, как вот заниматься этими вещами. Есть четкая совершенно установка на дерусификацию Украины. И это геополитически совершенно понятно. Но надо понимать, что и Россия будет тоже действовать. А я абсолютно уверен, что она выработает свою позицию. У нее, возможно, два варианта ответа. И оба варианта будут не безразличны для Украины, потому что Украина и Россия действительно не просто огромная граница совместная, но и взаимосвязанная экономика. И промышленность украинская, кроме как России, никому не нужна в Европе.
Да, спасибо, Алексей Иванович. Давайте послушаем Виктора Алексиса, который как раз сожалеет о том, что Россия оказалась такой беспомощной.
К сожалению, Россия в этой ситуации заняла позицию невмешательства. Вы знаете, меня всегда удивляла вот позиция России, ну это не только на Украине, это практически во всех бывших союзных республиках, а ныне независимых государствах СНГ. Россия всегда старалась дистанцироваться от тех процессов, которые там происходят. Причем, ну вот возьмем, скажем, на Украине. Я не первый год в политике, и могу сказать, что начиная с 92 года, я неоднократно бывал там на Украине, встречался как с представителями, ну, тех самых сил, которые сегодня считаются демократами в лице фашистов из правого сектора, и вот тех, кто с ним поклонников Бандеры и Шухевича, и вплоть до и с представителями, скажем, других сторон, в том числе пророссийских. Так вот, выясняется, что вот этих представителей фашистских сторон и фашистских мировоззрений с удовольствием принимали в российском посольстве, ну, поскольку считалось, что ну, вот это вот одна из сторон, одна из идеологий, которая сегодня присутствует на Украине.
Да, сейчас пришла как раз информация совсем иного рода по линии агентства «Интерфакс». Интеллигенция Львова требует от центральных властей Украины проводить взвешенную культурную и языковую политику, не допускать дискредитации людей по языковому признаку. Об этом говорится в обращении к Верховной Раде, которое подписали известные общественные деятели, в том числе Юрий Шухевич, профессор Иван Бакарчук, писатели Калинец, Иваничук, диссидент Маринович, культуролог Тарас Возняк. Вот видите, Константин Натанович, как вы считаете, подлинные патриоты Украины допустят ли вот такого, может быть, языкового геноцида, о котором предупреждают нас Алексей Иванович Подберезкин и Виктор Алксис?
Ну, правый сектор уже сделал по этому поводу заявление. В общем, те, кого наши советские оппоненты называют фашистами, что русским опасаться нечего, что все граждане Украины равны, что никто не допустит никакого преследования по национальному, религиозному, языковому признаку. Мы будем, наверное, внимательно следить за тем, каков будет новый закон о языке. Но все это было, опять же, было в Латвии. И, кстати, к сожалению, продолжаются все эти дискуссии советских оппонентов и правительства, которое пытается сохранить государство независимое, сохранить свой язык в Эстонии. Все было. Вот эти... Мне хочется все-таки ответить на предположение господина Подберезкина и Алкснеса по поводу иностранных посольств, которые там что-то финансируют. Вот эти конспирологические теории, предположения, ну, они должны знать. Я, кстати, был на Майдане. Конечно, никаких ресторанных обедов там нет. Были бутерброды с салом и с огурчиком, были бабушки, которые приносили завернутые эти соленые огурцы. Нету таких денег, господа, за которые люди согласятся умирать. Нету. Простые граждане, не солдаты, а обыватели. Идти и отдавать свои жизни. Нету. Нету таких денег, которые заставили 2000 человек протащить в 91-м году по всей Москве. Это желание быть свободными. Это желание показать свое человеческое достоинство.
Давайте послушаем Виталия Коротича, который признает, что новое поколение также требует власти.
Постепенно начали сюда приезжать люди со всей Украины.
Я это знаю, потому что я вышел на улицу, шел по улице, ко мне подошли львовяне. Вот мы приехали, что рубейте? Начали говорить, спрашивать, узнавали. То есть вся Украина постепенно начала входить. Вообще все революции происходят в столицах. Можно сказать, что нарастающий протест постепенно показал, что в Украине есть замечательный, очень достойный народ, но нет государства. В Украине оказалось нет государства, которая заботится об этом народе и которая способна хотя бы себя, самое защитить. К руководству рвется молодежь. Уже люди, которые родились после независимости, после того, как Украина стала отдельным, независимым, самостоятельным государством, им сейчас уже больше 20 лет. Эти люди никогда не жили в Советском Союзе. Это не пуганные, это совершенно с другим менталитетом люди. Это не крученные, перекрученные люди, которые сделали карьеру еще в Советском Союзе, которых сейчас достаточно много и в Верховной Раде, и в руководстве страны. Уже сейчас эта радикализированная часть населения, часть восстания требует власти.
Слово Олегу Кудрину.
Да, да, вот здесь, конечно, можно подхватить Коротича, потому что ситуация как? С одной стороны эйфорическая, с другой стороны очень непростая. Государство было, но государство сначала сложилось как олигархическое, а потом просто один криминальный фактический клан захватил все остальное, начал, ну, извините, грубо говоря, щемить всех все остальные кланы и просто перешел к криминальному террору. Слово «тетушки» – это нанятые спортивные ребята, бьющие за деньги тех, на кого укажут, возникло задолго до Майдана. Беспредел милиции, так называемый врадиевский бунт, состоялся за год до Майдана, когда после изнасилования было разгромлено районное отделение в райцентре после изнасилования двумя милиционерами и таксистом женщины. Разгромлено отделение, и власть признала, что разгромлено справедливо. Вот. Сейчас же, когда вроде бы победа, в то же время победы нету, потому что, как говорят эти парни, которые шли с деревянными щитами под пули и которые теряли своих соратников, они говорят, да, мы сломали власть Януковича, но мы не сломили систему. Мы хотим сломить систему и на ее месте сделать систему демократическую, повторюсь, антикоррупционные законы, никаких кортежей, чтобы штрафовали премьер-министра, как в Швеции и так далее. Вот. Получится ли это? Это второй вопрос. Слишком много факторов. Сейчас, конечно, внешние силы, можно догадаться, какие силы в первую очередь, будут стараться дестабилизировать положение. Остались те же олигархи со своими интересами. Неуравновешена сама бывшая оппозиция, нынешняя власть. Они сами выходцы из той же системы. Сейчас непонятно совершенно, чем это закончится, и это достаточно тревожно вообще. И такое впечатление, что у народа уже сил на нечто следующее может не хватить, и обозление тогда выльется в какие-то крайние формы, если сейчас провалятся реформы. Но я все-таки первые 10 раз держался, сейчас не могу сдержаться. Я настаиваю на том, чтобы не употреблять слово фашизм и неофашизм по данному поводу. Правая, консервативная часть электората, я не знаю, чего угодно, радикально настроенная молодежь, любые другие темы. Но слова «фашизм» здесь неуместны. Я назову три примера, как минимум. Первое. Во время всех этих событий отрядами самообороны Майдана были взяты под охрану синагоги. Замечательные журналисты, за национальностью которых я не слежу, они и писали, журналисты и художники, они писали и пишут, и поддерживают Майдан и шанс на реформы. Это второе. Третье. Израиль заявил о том, что он берет на лечение раненых, избитых, раненых, больных активистов Майдана. Я думаю, государство Израиль просто так бы этого не делало, если бы оно тут увидело угрозу фашизма, неофашизма. И кроме того, на странице Беркут Фейсбук как раз и был рассадник антисемитизма, как раз на странице Беркут Фейсбук и были грязные коллажи, лозунги, девизы и так далее. Когда Юрий Андрухович по заказу «Нью-Йорк Таймс» писал статью, я об этом сказал, «Нью-Йорк Таймс» заставил его 10 раз, потому что «Нью-Йорк Таймс» серьезное издание, 10 раз это проверить и прислать скриншоты. И только после этого оставил это предложение в своей статье. Это не фашизм.
Виктор Алексеев, бывший народный депутат СССР, полагает, что на Украине возможна гражданская война.
Если найдутся на юго-востоке Украины пассионарные лидеры, которые поведут за собой население, сумеют его отмобилизовать, сумеют сплотить и повести за собой, то гражданская война на Украине неизбежна. И, соответственно, развал Украины. Ну и уже потом дальше в результате в нее, в эту гражданскую войну, окажется втянута, неизбежно втянута Россия, даже вопреки воле Кремля. А Кремль даже сегодня продолжает максимально дистанцироваться от Украины. Например, сегодняшнее заявление господина Лаврова о том, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела Украины. А я хочу спросить, господин Лавров, вы же сами говорили, обвиняли в том числе США, Германию в том, что они вмешиваются во внутренние дела Украины. Как это понимать? Если та сторона активно вмешивается, а вы официально заявляете, что мы не вмешиваемся, то значит вы отдаете уже Украину, вы ее списали, вы же от нее отказались. Отказались от миллионов русских, которые там живут. Отказались и дали свободу тем фашистующим элементам, которые сегодня рвутся к власти. Ну, я не знаю тогда. Может быть, вам стоит написать заявление об отставке и сказать, что вы не в состоянии защитить национальные интересы России, а на Украине сегодня существуют национальные интересы Российской Федерации, России. Они существуют в Крыму, они существуют в Одессе, они существуют в Николаеве, они существуют в Киеве, в конце концов.
Алексей Иванович, вопрос. Вы допускаете возможность использования российских войск хотя бы на территории Крыма? Вам слово.
Вы знаете, вот спекуляция на эту тему совершенно беспочвена. Дело в том, что в современный период используются военные силы в исключительных случаях, когда, в общем, совершенно очевидно соотношение сил не в пользу, так сказать, того государства, на которое, против которого используют военную силу, когда более-менее равные силы, когда более-менее высокие риски, то используют не военные формы, силовые, но не военные формы. Их достаточно много, и они очень эффективны. Ведь на самом деле военная сила – это последняя фаза, которая так не наступила, предположим, использование военной силы. Специалисты отличают внешние и внутренние военные угрозы и способы использования военной силы. Вот на самом деле не военные способы, они гораздо эффективнее и гораздо больше. Это делают сейчас очень эффективно американцы, и мы являемся примерами последних, ну, примеров, там, так сказать, куча, начиная от Югославии, заканчивая там остальным. Теперь вот я хотел бы сказать, в том числе и тех людей, и о тех людях, которые невольно становятся предметом для манипуляции. Они могут даже сами не знать. Я там говорил о фашистах, и сейчас говорю термин этот «фашист» использую, потому что в 93-м году, скажем, вся демократическая общественность мировая, особенно российская, хлопала в ладоши, как красно-коричневых фашистов вокруг и в Белом доме расстреливали из танков. А до этого, так сказать, были другие вещи. И вот об этом почему-то стыдливо забыли. Быстренько так, да? Вот когда можно было там за 30 минут из крупнокалиберных пулеметов и танковых орудий покрошить депутатов и их, так сказать, аппараты, которые там вокруг сложились. Вот это все назвали фашистским, попыткой фашистского переворота. А они ведь не жгли там баллоны по Москве. Все, что сделали, так сказать, это был прорыв митинга невооруженного, который шел по мосту во главе с Константиновым. Вот это, и, кстати, с Витей Алтинсом мы прекрасно эту ситуацию, потому что мы там были, как и в 91-м году.
Давайте дадим Константину Натановичу слово. Как, по-вашему, забыли ли 93-й год, вот, на что намекает Алексей Иванович?
Ну, мне кажется, Алексей Иванович очень сильно сказал насчет того, что депутатов покрошили из крупнокалиберных пулеметов. Ну, обычная пропагандистская ложь, которую мы вот сегодня по поводу Украины мы слышим. 93-й год, когда перед Белым домом маршировали люди с красными флагами и со свастиками. Ну, а как это еще назвать? Это можно разве демократией назвать? Или то, что сегодня происходит на телеканалах, это пропагандистская кампания, в результате которой наши народы будут в очень сложных отношениях. Эта власть останется. Демократия в Украине будет строиться.
Спасибо, Константин Натанович. Давайте послушаем Виталий Короче, который считает очевидным конфликт поколений среди украинских политиков.
Вот сейчас один из главных конфликтов
то, что Верховная Рада, которая была избрана еще в то самое недоброе старое время, она комплектует властные структуры из себя. Этой Верховной Раде народ уже не особенно верит. И как ни странно, вот когда возник вопрос о люстрации, а он должен был возникнуть еще лет 20 с лишним назад, когда возник вопрос о люстрации, сейчас говорят об устранении из власти всех, кто был в этой власти в начале 2000-х годов и так далее. А были в ней и Яценюк, и Тимошенко, и все, кто сейчас, так сказать, самые громкие голоса в Верховной Раде. А в Верховной Раде других нет, понимаете? Верховная Рада была избрана тогда, а изменения происходят сегодня. И вот новые лидеры, вроде Яроша, вроде, в общем, никому неизвестных по именам людей, они рвутся к власти и рвутся с полным к тому основанием, потому что переворот делали они.
Олег Гудринов, вопрос. Как, по-вашему, в ближайшие дни следует ли ожидать каких-то перемен вот на этом фронте признания новой власти на Украине?
Ну, здесь, очевидно, нужно вернуться к слову «пауза», потому что пауза может длиться, согласно словарю Даля и всем остальным словарям, может длиться несколько секунд, несколько дней, несколько месяцев, несколько лет и так далее. Кто видел и видит в украинском примере торжество каких-то ценностей, я даже не говорю там либеральных, нелиберальных, нравственных ценностей, кто подсвечивал свои дома в столицах желто-синими цветами, они признали. Российское руководство, как мне кажется, продолжит эту, будет длить эту паузу и смотреть, как развиваются дела. Поэтому, мне кажется, здесь и не сильно изменится. Тоже будем смотреть, как развивается в Крыму. Здесь, вы знаете, настолько многофакторный анализ, что вот трудно предсказать, что будет.
Давайте послушаем еще одно мнение Виталия Коротича, который считает, что ни Россия, ни НАТО не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.
И в то же время нарастает конфликт между Востоком, Югом и Западом. Дело в том, что этот конфликт давний, особенно националистическая довольно западная Украина, это одно, и русифицированная до предела восточная и южная Украина, это другое. Я не думаю, что это дойдет до вооруженного конфликта, но демагоги сейчас просто гуляют. Я не думаю, что Россия в это все будет влезать, я не думаю, что НАТО сошло с ума и будет высаживаться в Крыму, но в Ивано-Франковской области во всех церквах начались молебны за защиту, обращаются уже к Господу Богу, за защиту от иноземного вторжения. Понимаете, вот провокаторские слухи ходят бесконечно. Я совершенно не верю в то, что когда-то туда сойдут с ума или Россия, или НАТО, или полезут и начнут большую войну. Это был бы полный ужас, приведший к уничтожению и Украины, а может быть и вообще мировой войне.
Да, я хочу в заключение нашей программы процитировать еще одно положение из заявления львовской интеллигенции. Мы осознаем, что на протяжении десятков лет на востоке и юге Украины проводилась политика сознательной культурной колонизации и деукраинизации, заложниками которой стали простые люди. Но мы против травли людей по признаку места жительства или языка общения. Поэтому этим воспользоваться могут только враги Украины. Как вы считаете, это шаг навстречу?
Только подписаться. Еще хотел бы сказать. Меняется ситуация с каждым десятилетием. Запад, Восток, Центр, Юг – это уже не то, что было даже 10 лет назад во времена Ющенко. Сегодня в Центре, сегодня на Западной Украине и в Центральной Украине, в Днепропетровской, в Кременчуге площадь героев Евромайдана, площадь героев Небесной Сотни. Это объединяющая идея, и она отнюдь не антирусская. Там первый погиб армянский парень Сергей Нигаян. Там всех национальностей погибали. Украинцев больше, но потому что украинцев на территории Украины и просто больше. Поэтому шансы есть, и шансы достаточно высокие на единство Украины.
Давайте еще раз напомним, что сегодня премьер Медведев публично усомнился в легитимности украинской власти. Он охарактеризовал ситуацию в стране как опасную для жизни и здоровья российских граждан и заявил, что не видит на Украине партнеров для диалога. Мы уважаем процедуру, в результате которой господин Турчинов был уполномочен выполнять возложенные на него функции, но не считаем правительством людей, которые в черных масках с автоматами ездят по Киеву. Тем временем западные политики как раз признали новую власть в Киеве. И об этом мы сегодня говорили с нашими гостями. У нас в студии был журналист Олег Кудрин. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. А на прямой телефонной связи были политики Константин Боровой, учитель партии «Западные выборы», Алексей Подберезкин, оба бывшие депутаты Государственной Думы и люди с большой политической, с большим политическим опытом. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Касторов.